www.ecosystemsystems.org. У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы звяжемся з беларускім журналістам Змітром Галку, які цяпер знаходзіцца ва ўкраінскім Херсоне, даведаемся пра лёс затрыманых напярэдадні выбараў актывістаў, наведаем у Гомелі сям'ю героя ўкраінскага майдану Міхаіла Жызнеўскага і прааналізуем змены ў правілах паступлення ў ВНУ. Тэлефануйце ў жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-3952.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
А пачынаем нашую праграму тэлефанаваннем слухачкі Свабоды, якая хоча выказацца пра сітуацыю ў Крыме, калі ласкавы ў эфіры.
Добры вечер. Сёння все дзіву даюць. Як гэта Путіну удалося захапіць увесь Крым практычна без ўжывання зброі. А чого дзіўнага? Калі ён сам усміхаецца паведамленню журналістам аб сваёй геніальнай тактыцы ведзення сучаснай вайны. Нехай хто-небудзь з украінскіх жаўнераў паспрабуе страляць у жанчын і дзяцей, за спінамі якіх будуць хавацца і наступаць ягоныя бравыя афіцэры. Яго тады ніхто не ўспрыняў у ўсё ягоныя словы. А зараз усе сарамліва апускаюць вочы, быццам нічога не чулі. І ўсе ухваліце, што кроў не пралілась, нейкае дзікунства, і ніхто не крыкне: «Расія, ты сасла с ума!»
Дзякуй за ваше меркаванне. Тэлефануйце ў жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Міністэрства замежных справаў Украіны выклікала пасла Украіны ў Беларусі Міхаіла Ежэля для кансультацыі ў сувязі з пазіцыяй беларускага кіраўніцтва па Крыме. У сувязі з заявамі прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі МЗС Украіны накіравала беларускаму боку адпаведную ноту, у якой адзначаецца, што такія выказванні прэзідэнта Беларусі ідуць у разрэз з агульнапрызнанымі нормамі міжнароднага права, пазіцыяй большасці краінаў свету, якія асудзілі дзеянні Расіі па анексіі Крыму. Паведаміў на брыфінгу ў панядзелак прадстаўнік украінскага МЗС Яўген Перабініс. У нядзелю Аляксандр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў адносна Украіны. Вось некаторыя цытаты. «Украіна павінна заставацца адзінай, непадзельнай і цэласнай, але Крым дэ-факта сёння частка Расіі. З гістарычнага мінулага, ад таго, што мы адзіны народ, ствараем адзіны праект, мы будзем з Расіі. Трэба спыніць гэтыя спекуляцыі. Калі паўстане пытання, мы заўсёды будзем з Расіі. Гэта я і сказаў Пуціну у апошняй размове. Мы свой пункт гледжання вызначылі і выказалі. Ад нас ніхто і не патрабуе прызнаць і падтрымаць расейцаў ці наадварот. Гэта кепска, што давялося Расіі прымаць такія захады». Гэта былі цытаты з Аляксандра Лукашэнкі. Радыё Свабода прасіла палітолага Аляксандра Каласкоўскага паразважаць пра тое, якія высновы можна зрабіць з гэтых пасажаў.
З гэтых адказаў Лукашэнкі на выбарчым участку вынікае, што ён трапіў як шчупак у нерад. Вось у гэтай геапалітычнай сітуацыі, калі Расія фактычна кінула выклік не толькі Украіне, але і ўсяму заходняму дэмакратычнаму свету. Не тое, што Лукашэнка вялікі дэмакрат, але, па-першае, з Украінай ён не хоча сварыцца, па-другое, ён разумее, што не варта перакрэсліваць магчымасці нейкай паляпшэння ўсё ж такі дачыненняў захадам, але на яго цісня статус найпершага вайскова-палітычнага хаўрусніка Расіі, і не толькі гэта, а яшчэ і шалёная эканамічная залежнасць ад Расіі. Груба кажучы, то занесся і адразу табе перакрыюць кран, і тады капец беларускай эканоміцы. Вось гэта галоўны імператыў, які вымушае Лукашэнку пры ўсіх ягоных выкрутасах, вось гэтых вербальных, калі на нашым і вашым, усё ж такі ён мусіць дэкляраваць галоўнае, што мы будзем з Расіяй.
Паводле Аляксандра Класкоўскага, за заявамі Лукашэнкі стаіць яго прызнанне таго, што Беларусь – гэта васал Расіі, які выконвае ролю зброяносца, прадастаўляючы свае тэрыторыі для размяшчэння расійскай ваеннай тэхнікі.
Такий був його головний меседж Кремлю, мовляв, можете не сумніватися. І це гучало доволі принижально, тому що де-факто це підтвердження васального статусу Білорусі. Ось був період, коли навіть у незалежної супольності некоторі казали, ну так, це авторитарний керівник, але ж він ще ж таки гарант незалежності. Глядіть, як він дає по мордасах той самій Москві тут. І Баумгертнера арештував, і нічого вони не можуть йому зробити. Ну так, у той ситуації з Баумгертнером, наприклад, може, там і Путіну було вигідно змінити керівництво Уралкалію, тому і лагодне таке було ставлення. Але коли пішла ось ця сеча з Заходом, за Крим і увагалі за уплив у світі, ось тут Лукашенку показали його на місце. Місце не просто хаурушника, а фактично такого ось васала, який мусить бути зброєносцем господара. І справді ми бачимо, як прилітають сюди російські самоліти, і нічого не може Лукашенко зробити, окрім того, як зробити добру міну, ніби він сам про це і просив.
Особливую занепокоєність Олександр Класковський виказав з нагоди уживання Олександром Лукашенком фрази «Один народ» у дочиненні до білорусов і росіїців.
Ягоная фраза про тое, што мы будзем у вырашальныя моманты заўжды з Расіяй, бо мы адзін народ, нават гэта прагучала, і будуем, маўляў, саюзную дзяржаву. Трэба сказаць, што вось гэтыя фразы пра адзін народ, звыклыя ў вуснах Лукашэнкі, яны сёння асабліва небяспечныя, бо калі адзін народ, дык тады не трэба дзівіцца, што заўтра з'явіцца расійскія танкі, якія прыедуць сюды на абарону так званага рускага свету.
Політолях Олександр Класковський, а тему протягують слухачі «Свободи».
Слушатель Зиновьев, я хочу сказать, что 18 марта месье Путин ведь сказал, что Беларусь, Украина и Россия – это один народ. Слухайте, белорусы, коли ласка, слухайте все, потому что будет или прокладка в виде лукашенковского режима, или вхождение в Россию.
Татьяна Борисовна Сиповичу. Ось Григорович сказал, что мы завсёды были и будем с Российской Федерацией. А може, ми вже і є Російська Федерація? Візьмемо мовну простору, культурну, інформаційну, едукацію. А сюди додати ще економічну залежність.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. 5 суток откладзенага арышту атрымаў актывіста ГП Антось Жылко, які браў удзел у мінулых мясцовых выбарах як кандыдат у дэпутаты. 2 дні арышту суд прызначыў назіральніку за выбарамі актывісту БХД Дзянісу Садоўскаму. 24 сакавіка наш корэспандэнт Алег Грузділовіч быў на працэсах, якія наўпрост звязаныя з мінулымі выбарамі.
Адразу двух палітычных актывістаў, якія бралі ўдзел у мясцовых выбарах, судзілі сёння ў судах Менска. Гэта актывіст АГП Антось Жылко, якого судзілі ў партызанскім раённым судзе Менска, і актывіст ВХД Дзяніс Садоўскі. Антось Жылко быў асуджаны на 5 сутак адміністрацыйнага арышту, аднак пасля суду ён не быў накіраваны ў турму на акрэсліна, а атрымаў адтэрміноўку да таго часу, пакуль зможа абскардзіць прысуд у Менскім гарадскім судзе. Калі Менскі гарадскі суд пацвердзіць рашэнне партызанскага суду, то Антось Жылко пойдзе за краты адбываць пакаранне. Прысуд вынесла суддзя Вольга Паўлоўская. Антось Жылко, паводле пастановы суду, раздаваў улёткі за прашэнне на дзень волі і на свой мітынг. Гэты мітынг адбываўся ўвечары 21 сакавіка, але Антось Жылко так на яго не патрапіў. Затрымліваў Антося Жылко міліцыянт Андрэй Арлоў, які выступіў у судзе сведкам. Загадчыца ідэалагічнага аддзелу партызанскага выканкаму Ірына Міскевіч, якая сведчыла паводле пратаколу тым, што Антось Жылко нібыта раздаваў улёткі з запрашэннем на дзень волі, сама ў суд не з'явілася. Пасля прысуду Антось Жылко заявіў, што яму далі магчымасць абскардзіць рашэнне раённага суду па той прычыне, што ён быў кандыдатам у дэпутаты мясцовага савету і што ўлады не жадаюць, каб з'явілася інфармацыя про арышт кандидатов депутаты. У другой полове дня у Костичинской суде Менска был осужденный Денис Садовский, сустрашняр комитету створанной партии БХД. Его арештовали еще 22 соковика. Два дня он провел на окрестине и сегодня был доставлен в суд. Судья Сергей Германович признал Садовского виноватым у дробном хулиганстве. Небыто он провоковал конфликт с Валентиной Костюкевич, старшиной комиссии выборцы участка номер 53 20-й чугуночной округи Менску. По воде протоколу Денис Садовский размахивал руками и выказывал выказал незадовольнение тем, как идут выборы.
По ее, так сказать, настоятельной просьбе, я так разумею, все там было инициировано. Я разумею, ее, она была разрушена тому, что наши надзиральники фиксовали явку, то есть это просто студентский интернат. Там уже в субботу просто не было кому голосовать, пустой участок. А до этого каждый день голосовало по 300-400 человек.
Садовский своей вины не признал. Он сказал, что пришел на участок от надзиральника обдоведаться, чему с участку была выделена надзиральница Галина Коржаневская. Садовский отримал двое суток, однако его вызвали одразу в суде, бо он свое покарание уже отбыл.
Репортаж суду Олега Грузделовича.
Новый цикл присвячен первым в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Новая передача циклю Сергея Навумшика 94-й в нашем эфире «Хвилина у праз 15». Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. МЗС Украины выклікала посла Украины в Беларуси для консультации в сувязі с позицией белорусского кіраўніцтва по Украине. У нядзелю Александр Лукашенко заявил, что Крым сёння гэта частка России. Незалежные назиральники заявляют, что мясцовые выборы в Беларуси не были ані прозрыстыми, ані справедливыми. На 98% участков назиральников не допустили до подліку. Были обраны только одинковые депутаты, представники оппозиции на узроўні сельсоветов. Тем не меньше лидеры оппозиции заявляют, что их партии подчас этой выборчей кампании досягнули своих метов. У Могилеве на международном фестивале выступил Львовский академичный духовный театр «Воскресенье». Семья загинулого на Майдане Михаила Жизневского не может отримать финансовую допомогу за мэрики. Беларусьбанк не выдает гроши. Дениса Садовского суд старшиню БХД арештовали на двое суток. Однако одразу вызволили у зале суду, бо свое покарание он уже отбыл. Беларускі журналіст, корэспондэнт незалежнай газеты «Новы час» Дмітрий Галко апошні тыдні падарожнічае па ўсходній і паўднёвай Украіне. Зараз ён знаходзіцца на Херсонщыне, у рэгіёне, які наўпрост прымыкае да Крыму. Куды адводзяцца войскі з Крыму, наколькі вялікая пагроза расійскага ўварвання, якая прырода пратэстаў на ўкраінскім усходзе? Пра гэта журналістам працягвае гутарыць Юрый Дракахруст.
Некоторые кажут, пишут, что то, что вот отбывается на всходе этой акции, протесту, забурение, это такая чистая инспирация сбоку России. А иные меркуют, что, как бы говорить, Майдан нарешті разбудил всход. И всход прочнулся и выказал, ну, те меркования, какие у него есть, ставши такой особливой вандеей украинской революции. А, на ваш взгляд, что ближе до истины?
Я сам от початку, у меня в артикуле это было... выказывал думку, что это хоть и обуджение сходу Майданом. Это на самом деле протяг Майдана, ну, просто иншего. Потому что тут иншее переконание. Але ведаете, один конструктивный антимайдан, скажем, если мне подалось, был у Донецка, який грунтовался там на локальной идентичности своей. Там большинство людей вышли за Донбасс. Да, ну, не будем сказать, на кольце рационально их мотивы, але там были мотивы, про якія можно обнарковывать. Але, скажем, антимайдан в Одессе, коли сравнивать его с Донецким, он мне подался просто некой безглуздицей, бо большая часть людей, с которыми я разговаривал, были, ну, коли троху по снобистку, так можно сказать, ахвярами российского телебачения. Я не побачил там никакого конструктива, але побачил, что сапраўды там шмат инспирации. До речи, вокруг антимайдана в Одессе стояло вельми шмат автобусов, привезенных, які привозили людей з межи з Придністров'я. І гэта частка так само є. Безумовно, тут і диверсанти, і ці агенти впливу.
На ваш погляд, поводлі ваших оценок, і на Херсонщині, і в інших регіонах, ну, чи можна сказати, що все ж таки от нова українська влада, нова влада у Києві, вона все ж таки взяла ці бере, ці спробує взяти під контроль ситуацію? Ну, так як у цивілізованих державах це буває, що є центральна влада, якої на місцях, ну, підпорядковуються, виконують загади.
Щиро кажучи, ось і Донеччина, і Харківщина, і Одеса, мені подалася ситуація вельми нестабільною в цьому сенсі. Таке відчування, що все-таки там не дійшла до кінця ця центральна влада, є некі різні центри впливу, і ситуація вельми хістка. Ну, Херсонщина в цьому сенсі вельми відрознюється, тут і губернатор Херсонщини, і мер Херсона, вони обидва з партії «Батьківщина». Тут в областной администрации сидит самооборона и центры. Люди самообороны ходят повсюду по этой державных установках. Милиция целком там на боку. Скажем, ну, я не это всячески проназвать. Целком на боку революционной власти.
А, до речи, а самооборона подпорядковывается Киеву? Ну, умовно кажется, Турчинову.
Конкретно на Херсонщине она подпорядковывается уладе. Яны нават увялі яе ў прававое поле. Там ёсць нейкі закон пра ці то народныя дружыны, ці то забыўся трошку. Учора мы пра гэта размаўлялі, то бок яны цалкам яе ўзаконілі, людзі, якія туды прыходзяць, яны прыходзяць як войска. То бок іх правяраюць, там і медкамісія, там і гэтак далей. Яны ўсе на уліку. Гэта не нешта стыхійнае, гэта там не сашко білае, скажам, калектыўна.
З беларускім журналістам, з Дмітром Галко, які цяпер знаходзіцца ў Херсоне, гутарыў Юры Дракахрост.
Ці адказныя палітыкі і актывісты за наступствы сваіх дзеянняў? Плошча павінна весці лідараў ці лідары плошчу? Ці можна пазбегнуць замежнага ўмяшання ў рэвалюцыю? Гэтыя пытанні ў праскім абсэнсе абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько, сябра рады руху за свабоду Юры Мілашкевіч і сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Пазней у нашым эфіры. Сям'я загінула на Майдані Міхаіла Жызнеўскага не можа атрымаць фінансавую дапамогу з Каліфорніі. Беларусьбанк не выдае грошы. Як жыве сёння сям'я загінулага героя Украіны? Як ставяцца да ягоных родных тут у Беларусі? Што думаюць родныя Міхаіла Жызнеўскага пра апошнія падзеі ва Украіне? Рэпартаж з Гомеля.
Перед минулими виходними Ніна Васильєвна, мати Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, вернулася додому з кардіологічного центру, де їй зробили операцію на серці. Вона не змогла навіть бути на сороковинах сина, бо лежала у реанімації. А проча того, жінчина покутує на гіпертонію, нирки, цукровий діабет. Словом, без ліків, а нікуди. Ніна Васильєвна оповела, коли вона лежала ще в кардіології, їй потелефонував на мобільник святар Леонід з американського штату Каліфорнія.
Коли я була в реанімації 1 марта, акурат мені привезли після операції, це було 8 часов вечора. Мені дзвонив отець Леонід, тому що вже пройшло по інтернету, що у мене случився обширний інфаркт, що мені зробили операцію, що я лежу в тяжелому стані в реанімації. Він мені дзвонив, спрашивав, як моє стані, і він хотів на мене день не отправиться. Я ему сказала, что отец Леонид, я надолго выведена со строя, и что вот надо, вы, говорю, пожалуйста, отправляйте на Наташу. Он говорит, на Наташу, на вашу дочь, я говорю, да. Он говорит, хорошо, тогда мы, говорит, на Наташу будем отправлять $1600. Вот это мне сказал отец Леонид. Это у Калифорнии, по нашему батюшку, он там служит, говорит, мы, говорит, за упокойные месяцы, говорит, проводим, за Мишну молимся, а сейчас, говорит, будем за вас молиться о здравии, чтобы вы поднялись, побыстрее. Вот так он мне сказал.
Перевод на $1600 сапраўды недавно пришел с Калифорнии у Гомель на имя Натальи, дочки Нины Васильевны.
Пошла Наташа вот на Дмитрова у отделения Беларусьбанка. Хотела получить эти деньги. Ей эти деньги не выдали.
Наташа, родная сестра загинулого Михаила Жизневского, удокладняя.
Но они сказали, что так как нет имени отправителя, они мне не могут выдать эти деньги, так как это является у нас обязательным атрибутом. По переводу Western Union. Говорит, в Америке там это не обязательно, а у нас это обязательно. Деньги пришли, деньги лежат, а деньги не дают. Не могу получить, потому что указывайте имя и все.
Мать героя Майдану кажа, что каждая копейка у семьи на улику. Ее пенсия, якая не дотягивая навод до 2 миллионов белорусских рублей, уся идет на леки.
Конечно, для меня серьезно это помощь, потому что у меня и сахарный диабет, и я гипертоник, а тут еще это сердце свалилась. Пенсия у меня маленькая, 1 960 000. Считайте, что моя эта пенсия вся уходит на лекарства. Вот меня кормят Наташа и муж кормят. Если бы не они, то я бы с голода пропала за свою пенсию. Хотя всю жизнь проработала, и вот столько вот я заработала такую мизерную пенсию.
Не нашмат большую пенсию после 40 годов працы сантехником отрымливая и батька небожчика Михаил Петрович Жизневский. У своя 68 годов он мусить подпрацовывать, бо с теперешними коштами на леки и харчи выжить тяжко. Семья наймая маленькую двухпокоевку у панельным доме на улице Севастопольской, за якую так само мусить платить. У колишней кватеры у коммунальном доме на улице Степана Разина живут семьями дорослые дети Михаила от первого шлюбу. Там усим и повернуться не мадзе. Жизнявская оповедая, что в кардиологичном центре ее мощно подтримливали лекары. Ольга Горностай, Янать кардионок. Яны с хирургами и реаниматологами, как каже Нина Васильевна, вытягивали ее с того свету. А вот некоторые хворые, что лежали у кардиологии побач, мощно даймали ее за сына.
Ну а что больные лежали, они просто сопоставили фамилии Мишину и мою. Ну и сказали, что я стерва, что я сволочь, что я тварь, что меня надо разорвать за моего ребенка, что я враг народа и тому подобное. Ну, что Миша оказался на Украине и что так получилось, что он так погиб. Это вступилась за меня Надежда Ивановна из Калинкович и Валентина Дмитриевна, она живет вот по Богдана Хмельницкого. Вступили за меня, как, говорит, вам не стыдно, вы же, говорю, сами женщины, у вас, говорю, самих есть дети, чтобы, говорю, вот так. Ведь, говорю, она человек и сын ее человек, и что так получилось, все мы под Богом ходим. Сегодня у нее, а завтра у нас может произойти такое горе.
Гибель Миши, ведомо, незагойная рана для семьи Жизневских. В Украине и теперь помирают люди у супротстояния с российскими войсками, которые заняли Крым. Батька героя Майдану Михаил Петрович Жизневский лечит, что такие помогатые никольки не потребны украинцам.
Я считаю, что Украина должна решать без всякого вмешательства свои дела сама. Люди не зря погибли. И зачем разделять государство? Рвут на части. Все родственники, связанные корнями тысячелетиями, так сказать. Они родные наши братья. Сколько белорусов, сколько смешанных семей на Украине. Это же все наше.
Батька героя Майдану Михаила Жизневского Михаил Петрович Жизневский. Вы на хвалях свободы. Сёлета уступная кампания пройдзе паводле змененых правілаў. Павялічваць мэтавы набор на сельскагаспадарчыя і медычныя спецыяльнасці. Не будзе асобнага конкурсу сярод гарадскіх і сельскіх абітурыентаў, скароцяць льготы пераможцам алімпіядаў. А сур'ёзны недабор на педагагічныя спецыяльнасці спадзяюцца ліквідаваць за кошт медалістаў. Іх будуць залічваць без экзаменаў і цэнтралізаванага тэставання. С падрабязнасцямі Гіна Студзінская.
У апошнія гады быў вельмі сур'ёзны недабор у педагагічныя універсітэты, асабліва на фізіку і матэматыку, а набор на беларускую і расійскую філялогію скарочаны ў 3-4 разы. Гэта азначае, што неўзабаве ў школах, магчыма, не будзе каму выкладаць гэтыя дысцыпліны. Да прыкладу, летась на фізічны і матэматычны факультэты Менскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту падалі дакументы ўдвая менш абітурыентаў, чым быў план прыёму. Паступіць можна было, набраўшы 100-120 балаў з 400 магчымых. Чвэрць студэнтаў з фізфаку і матфаку адлічылі яшчэ з першага курсу. Сёлета права залічэння без уступных выпрабаванняў на педагагічныя спецыяльнасці дадзена выпускнікам школ узнагароджаным залатым ці срэбраным медалём, тлумачыць міністр адукацыі Сергей Маскевіч.
Па избранай спецыяльнасці он можа ісці пры наліччы рэкамендацыі педагагічнага калектыва паступаць без здачы цэнтралізованай тестирования. Это принципиально меняет возможности.
На думку старшини Товариства белорусской мовы Алены Анисим, такие льготы для медалистов не привабят абитуриентов у педагогичное ВНУ. Треба найперш уздымать престиж профессии педагога, гарантовать пристойный заработок, добрые умовы працы.
Повинна быть для детей перспектива. Сказать, что профессия педагога на сегодня перспективная, я особисто в это не верю. То есть это уже повинна быть великое задание у человека, быть именно педагогом, иметь такое призвание, понтанность, как в сегодняшней ситуации заведомо идти на такие складанности, потому что ничего не гарантуется молодым специалистам и до жилья, и набыть его за раскладано. Таким чином я не верю в то, что эти новые правила приема дадут стости истотное для подвышения профессии педагога. На самом деле, мне подается, что изменять треба в умовах працы шмат, что, как яны бачили перспективу у развіцці перш за ўсё сябе як асобы.
Рэс резко скоротился набор на филологичные специальности. Неколи на филфак БДУ примали 100 человек на белорусское отделение и столько ж на российское, а теперь набор у 3 раза скоротили. До того ж кажут, что у Могилеве, инших областных университетах студенты довучиваются и больше на белорусскую филологию на агул набирать не будут. Ти правда гэта? Пытаюся у министра адукации Сергея Маскевича.
Залежит от того, какие потребности, какие потребы есть на специалистов поверхности.
Ну, может быть такое, что если у Могилеве довучиваются, больше на белорусскую не будут набирать?
Обовязково будут набирать.
Такое немогчимо. А вот який набор будет на белорусскую филологию, министр адукации Сергей Маскевич не удокладнил. А вось прахадныя пароговыя балы, нягледзячы на недабор студэнтаў на некаторыя спецыяльнасці, застануцца, запэўніў намеснік міністра адукацыі Александр Жук.
Мы останавливаемся в этом году на варианте сохранения прошлогодних баллов. В прошлом году мы этот балл повысили, и мы хотели показать, что высшее образование требует подготовки, достаточной в школе. То, что в прошлом году более 30% абитуриентов получили оценки ниже порогового значения 15 баллов по математике, не говорит о том, что совсем там школа плохо готовит.
Документы у ВНУ не примут, коли абитуриент отримал на централизованном тестовании меньше за 10 баллов по российской и белорусской мовах, меньше за 15 по физике, математике, биологии и химии, меньше за 20 по грамадознавстве, замежных мовах, истории и географии. Так что невыки дипломы об высшей адукации не отрымают, пообещали чиновники Минэдукации.
И на студентское зменску. И при конце полугодинки композиция «Суседи» от Крамбамбули и Скрябина.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсцы, всі по сусіди, берите вишей. Можеш со мной говорить по-японцу, хоть и не маю я русских вожей. Сусіда, 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 мы с тобою сусіда в тьому світі. Сусіда, 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 и в нашому світі нам порушити. Любишь своё, разумей чужое, любишь чужое, шануй своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто и ясно, як хлеб и вино. Сусіди, 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 мы с тобою сусіди по сусвете. Сусіди, 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 и в этом сусвете мы близко едем. Захочешь и в гости поедешь до Минска, Варшавы чи до Анкары. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіди, 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 бою сусіди в цьому